Фридрих Энгельс. Анти-Дюринг. Отдел 2. Политическая экономия. Глава 7. Капитал и прибавочная стоимость. Цитата. Капитал означает у господина Маркса прежде всего не общепринятое экономическое понятие, согласно которому капитал есть произведенное средство производства. Маркс пытается создать более специальную, диалектически-историческую идею, которая переходит у него в игру метаморфозами понятий и исторических явлений. Капитал, по Марксу, рождается из денег. Он образует историческую фазу, начинающуюся с XVI века, а именно с предполагаемых зачатков мирового рынка, относимых к этому времени. Ясно, что при подобном толковании понятия «капитал» утрачивается острота экономического анализа. В подобных диких концепциях, которые должны быть наполовину историческими, наполовину логическими, а в действительности являются только ублюдками исторической и логической фантастики, гибнет способность рассудка к развлечению, как и всякое добросовестное применение понятий. Конец цитаты. И в таком же духе идет трескотня на протяжении целой страницы. Цитируем. Марксова характеристика понятия капитала может породить в строгой науке о народном хозяйстве лишь путаницу, плоды легкомыслия, выдаваемые за глубокие логические истины, шаткость оснований и так далее. Конец цитаты. Итак, по Марксу капитал будто бы родился в начале XVI века из денег. Это то же самое, как если бы кто-нибудь сказал, что металлические деньги образовались 3000 слишком лет тому назад из скота, так как раньше в числе других предметов функции денег выполнял и скот. К такому грубому и превратному способу выражения способен только господин Дюринг. У Маркса при анализе экономических форм, в которых совершается процесс обращения товаров, последней формой оказываются деньги. Цитата. «Этот последний пункт товарного обращения есть первая форма проявления капитала». Исторически капитал везде противостоит земельной собственности, сначала в форме денег, как денежное имущество, как купеческий и ростовщический капитал. История эта ежедневно разыгрывается на наших глазах. Каждый новый капитал при своем первом появлении на сцене, то есть на товарном рынке, рынке труда или денежном рынке, неизменно является в виде денег. Денег, которые путем определенных процессов должны превратиться в капитал. Конец цитаты. Таким образом, Маркс опять-таки только констатирует факт. Не будучи в состоянии оспорить этот факт, господин Дюринг его извращает, будто по Марксу капитал рождается из денег. Затем Маркс подвергает исследованию процессы, посредством которых деньги превращаются в капитал, и находит прежде всего, что форма, в которой деньги циркулируют как капитал, представляет собой форму противоположную той, в которой они циркулируют как всеобщий эквивалент товаров. Простой товаровладелец продает, чтобы купить. Он продает то, в чем не нуждается, и покупает на вырученные деньги то, что ему нужно. Между тем, как капиталист, приступая к делу, покупает с самого начала то, в чем сам он не нуждается. Он покупает, чтобы продать, и притом продать дороже, чтобы получить обратно затраченную первоначально на покупку денежную сумму, увеличенной на некоторый денежный прирост. Этот прирост Маркс называет прибавочной стоимостью. Откуда происходит эта прибавочная стоимость? Она не может происходить ни из того, что покупатель купил товары ниже их стоимости, ни из того, что продавец продал их выше их стоимости. Ибо в обоих случаях прибыли и убытки каждого лица взаимно уравновешиваются, так как каждый попеременно является покупателем и продавцом. Прибавочная стоимость не может также явиться результатом обмана, так как обман, хотя и может обогатить одного человека за счет другого, но не может увеличить общую сумму стоимостей, которой располагают они оба, следовательно, не может увеличить всю вообще сумму находящихся в обращении стоимостей. Весь класс капиталистов данной страны в целом не может наживаться за счет самого себя. И тем не менее мы видим, что класс капиталистов каждой страны, взятый в целом, беспрерывно обогащается на наших глазах, продавая дороже, чем купил, присваивая себе прибавочную стоимость. Таким образом, мы ни на шаг не подвинулись вперед в решении вопроса, откуда происходит эта прибавочная стоимость. Вопрос этот необходимо разрешить, и при том чисто экономическим путем, исключив всякий обман, всякое вмешательство какого-либо насилия, формулируя вопрос следующим образом. Каким образом можно постоянно продавать дороже, чем было куплено, даже при условии, что равные стоимости постоянно обмениваются на равные? Разрешение этого вопроса составляет величайшую историческую заслугу труда Маркса. Он проливает яркий свет на такие экономические области, где социалисты, не менее чем буржуазные экономисты, бродили до этого в глубочайшей тьме. От решения этого вопроса берет свое начало научный социализм, и это решение является центральным пунктом научного социализма. Решение это состоит в следующем. Увеличение стоимости денег, которые должны превратиться в капитал, не может ни совершиться в самих деньгах, ни возникнуть из купли, так как эти деньги только реализуют здесь цену товара, а эта цена – ибо мы предполагаем, что обмениваются равные стоимости, не отличается от стоимости товара. Но по той же причине увеличение стоимости не может возникнуть и из продажи товара. Значит, данное изменение должно произойти в том товаре, который покупается, но изменению подвергается при этом не его стоимость, так как товар покупается и продается по своей стоимости, а его потребительная стоимость как таковая. Другими словами, изменение стоимости должно проистекать из потребления этого товара. Цитируем. «Но извлечь стоимость из потребления товара нашему владельцу денег удастся лишь в том случае, если ему посчастливится открыть на рынке такой товар, потребительная стоимость которого обладала бы оригинальным свойством быть источником стоимости». Такой товар, действительное потребление которого было бы овеществлением труда, а следовательно, созданием стоимости. И владелец денег находит на рынке такой специфический товар. Это способность к труду или рабочая сила. Конец цитаты. Если, как мы видели, труд как таковой не может иметь стоимости, то этого отнюдь нельзя сказать о рабочей силе. Последняя приобретает стоимость лишь только она, как это фактически имеет место ныне, становится товаром. И стоимость эта определяется, как и стоимость всякого другого товара, рабочим временем, необходимым для производства, а следовательно и воспроизводства этого специфического предмета торговли. То есть рабочим временем, которое требуется для производства жизненных средств, необходимых рабочему для поддержания себя в состоянии трудоспособности и для продолжения своего рода. Допустим, что эти жизненные средства представляют изо дня в день рабочее время в 6 часов. Таким образом, наш приступающий к делу капиталист, который закупает для своего предприятия рабочую силу, то есть нанимает рабочего, уплачивает последнему полную однодневную стоимость его рабочей силы, если платит ему сумму денег, представляющую тоже 6 часов труда. Следовательно, рабочий, отработав 6 часов у данного капиталиста, возмещает ему полностью его расход, то есть оплаченную им однодневную стоимость рабочей силы. Но от этого деньги еще не превратятся в капитал, не произведут никакой прибавочной стоимости. Поэтому покупатель рабочей силы совершенно иначе понимает характер заключенной им сделки. Тот факт, что для поддержания жизни рабочего в течение 24 часов требуется только 6 часов труда, нисколько не мешает рабочему работать 12 часов из этих 24. Стоимость рабочей силы и стоимость, создаваемая рабочей силой в процессе труда, две разные величины. Владелец денег оплатил однодневную стоимость рабочей силы, и ему поэтому принадлежит и потребление ее в течение всего дня. Труд рабочего в течение целого дня. То обстоятельство, что стоимость, которую создает потребление рабочей силы в течение дня, вдвое больше ее собственной однодневной стоимости, составляет особую удачу для покупателя. Но по законам товарного обмена тут нет никакого нарушения права по отношению к продавцу. Итак, стоимость, в которую рабочий ежедневно обходится капиталисту, согласно нашему допущению, представляет собой продукт 6 часов труда. А стоимость, которую рабочий ежедневно доставляет капиталисту, продукт 12 часов труда. Разность в пользу владельца денег составляет 6 часов неоплаченного прибавочного труда. Неоплаченный прибавочный продукт, в котором воплощен 6-часовой труд. Фокус проделан. Прибавочная стоимость произведена. Деньги превращены в капитал. Показав таким образом, как возникает прибавочная стоимость и как она только и может возникнуть при господстве законов, регулирующих товарный обмен, Маркс обнажил механизм современного капиталистического способа производства и основанного на нем способа присвоения. Открыл то кристаллизационное ядро, вокруг которого сложился весь современный общественный строй. Такое образование капитала имеет, однако, одну существенную предпосылку. Владелец денег лишь в том случае может превратить свои деньги в капитал, если найдет на товарном рынке свободного рабочего, свободного в двояком смысле, в том смысле, что рабочий – свободная личность и располагает своей рабочей силой как товаром, и что, с другой стороны, он не имеет для продажи никакого другого товара, гол как сокол, свободен от всех предметов, необходимых для осуществления своей рабочей силы. Но это отношение между владельцами денег или товаров с одной стороны и людьми, не имеющими ничего, кроме собственной рабочей силы, с другой, не создано самой природой и не является общим для всех исторических периодов. Оно, очевидно, само есть результат предшествующего исторического развития, продукт гибели целого ряда более старых формаций общественного производства. В массовом масштабе этот свободный рабочий появляется впервые в конце 15 и начале 16 века вследствие разложения феодального способа производства. Но этим обстоятельством, вместе с начавшимся в ту же эпоху созданием мировой торговли и мирового рынка, была дана основа, на которой масса наличного движимого богатства должна все в больших и больших масштабах превращаться в капитал. А капиталистический способ производства, направленный на создание прибавочной стоимости, должен становиться все более и более исключительно господствующим. Таковы дикие концепции Маркса, эти ублюдки исторической и логической фантастики, в которых гибнет способность рассудка к развлечению, как и всякое добросовестное применение понятий. Противопоставим теперь этим плодам легкомыслия те глубокие исторические истины и ту предельную и строжайшую научность в смысле точных дисциплин, которые нам предлагает господин Дюринг. Итак, капитал означает у Маркса не общепринятое экономическое понятие, согласно которому капитал есть произведенное средство производства. Напротив, Маркс утверждает, что известная сумма стоимости лишь тогда превращается в капитал, когда она увеличивается в своей стоимости, образуя прибавочную стоимость. А что говорит господин Дюринг? Цитируем. «Капитал есть основа средств экономического могущества, служащая для дальнейшего ведения производства и для образования долей участия в плодах всеобщей рабочей силы». Конец цитаты. При всей оракулоподобной туманности и неряшливости, с которыми опять-таки выражено это положение господина Дюринга, несомненно одно. Основа средств экономического могущества может служить для дальнейшего ведения производства целую вечность, и все же, по собственным словам господина Дюринга, она не станет капиталом до тех пор, пока не образует долей участия в плодах всеобщей рабочей силы, то есть прибавочной стоимости. Или, по крайней мере, прибавочного продукта. Следовательно, господин Дюринг не только сам совершает тот грех, который он ставит в упрек Марксу, не разделяющему общепринятого экономического понимания капитала. Он сверх того совершает еще плохо прикрытый высокопарными фразами неуклюжий плагиат у Маркса. На странице 262 эта мысль развивается подробнее. Цитируем. «Дело в том, что капитал в социальном смысле, а капитал в несоциальном смысле господину Дюрингу еще предстоит открыть, специфически отличается от простого средства производства, ибо в то время как последнее имеет лишь технический характер и является необходимым при всех обстоятельствах, первый характеризуется своей общественной силой присвоения и образования долей участия в плодах всеобщей рабочей силы. Социальный капитал бесспорно является в значительной мере ничем иным, как техническим средством производства в его социальной функции. Но именно эта-то функция и должна будет исчезнуть». Конец цитаты. И если мы примем во внимание, что именно Маркс впервые выдвинул на передний план ту социальную функцию, в силу которой известная сумма стоимости только и становится капиталом, то действительно каждый, кто внимательно изучает предмет, должен скоро удостовериться в том, что Марксова критика понятия капитала может породить лишь путаницу, но не в строгой науке о народном хозяйстве, как думает господин Дюринг, а, как это наглядно показывает данный случай, единственно в голове самого господина Дюринга, который в критической истории уже успел забыть, как много он попользовался этим понятием капитала в своем курсе. Однако господин Дюринг не довольствуется тем, что заимствует свое определение капитала, хотя и в очищенной форме, у Маркса. Он вынужден последовать за Марксом также и в область игры метаморфозами понятий и критических явлений, хотя сам-то он и знает, что из этого ничего не может выйти, кроме диких концепций, плодов легкомыслия, шаткости знаний и так далее. Откуда происходит эта социальная функция капитала, которая позволяет ему присваивать себе плоды чужого труда, и которой он только и отличается от простого средства производства? Цитата. «Она основана, говорит господин Дюринг, не на природе средств производства и не на технической необходимости». Конец цитаты. Следовательно, она возникла исторически, и господин Дюринг только повторяет нам на странице 262 то, что мы уже слышали от него десятки раз. Он объясняет возникновение капитала при помощи давно известного приключения с двумя мужами, из которых один превратил в начале истории свое средство производства в капитал, совершив насилие над другим. Но, не довольствуясь тем, что он признает историческое начало у той социальной функции, благодаря которой известная сумма стоимости только и становится капиталом, господин Дюринг пророчит ей также и исторический конец. Именно эта-то функция и должна будет исчезнуть. Однако такое явление, которое исторически возникло и исторически опять исчезает, принято называть на обычном языке исторической фазой. Таким образом, капитал является исторической фазой не только у Маркса, но и у господина Дюринга. И мы вынуждены прийти к заключению, что господин Дюринг следует здесь иезуитскому правилу. Когда два человека делают одно и то же, то это еще вовсе не одно и то же. Когда Маркс говорит, что капитал представляет собой историческую фазу, то это дикая концепция, ублюдок исторической и логической фантастики, в которой гибнет способность развлечения, как и всякое добросовестное применение понятий. Но когда господин Дюринг тоже изображает капитал как историческую фазу, то это есть доказательство остроты экономического анализа и предельной и строжайшей научности в смысле точных дисциплин. Чем же отличается дюринговское представление о капитале от марксовского? «Капитал, — говорит Маркс, — не изобрел прибавочного труда. Всюду, где часть общества обладает монополией на средства производства, работник, свободный или несвободный, должен присоединять к рабочему времени, необходимому для содержания его самого, излишнее рабочее время, чтобы произвести жизненные средства для собственника средств производства. Прибавочный труд, труд, выходящий за пределы времени, необходимого для поддержания жизни работника, и присвоение продукта этого прибавочного труда другими, то есть эксплуатация труда, составляют таким образом общую черту всех существовавших до сих пор форм общества, поскольку последние двигались в классовых противоположностях. Но только в том случае, когда продукты этого прибавочного труда принимают форму прибавочной стоимости, когда собственник средств производства находит перед собой в качестве объекта для эксплуатации свободного рабочего, свободного от социальных оков и свободного от собственности, и эксплуатирует его в целях производства товаров, только тогда средства производства принимают по Марксу специфический характер капитала. А это произошло в значительных размерах лишь с конца 15 и начала 16 века. Господин Дюринг, напротив, объявляет капиталом всякую сумму средств производства, которая образует доли участия в плодах всеобщей рабочей силы, то есть обусловливает прибавочный труд в какой бы то ни было форме. Другими словами, господин Дюринг заимствует у Маркса открытый им прибавочный труд, чтобы при помощи последнего убить неподходящую ему в данном случае, открытую тоже Марксом, прибавочную стоимость. Таким образом, с точки зрения господина Дюринга, не только движимое и недвижимое богатство коринфских и афинских граждан, хозяйствовавших при помощи рабов, но и богатство римских крупных землевладельцев времен империи, точно так же, как богатство феодальных баронов Средневековья, поскольку оно каким-либо образом служило производству, все это без различия представляет собой капитал. Следовательно, сам господин Дюринг имеет о капитале не общепринятое понятие, согласно которому капитал есть произведенное средство производства, а напротив, понятие прямо противоположное, которое включает даже непроизведенные средства производства, землю и ее природные ресурсы. Между тем, представление, по которому капитал есть просто произведенное средство производства, является общепринятым, опять-таки, только в вульгарной политической экономии. Вне этой, столь дорогой господину Дюрингу вульгарной политической экономии, произведенное средство производства или вообще известная сумма стоимости становится капиталом только благодаря тому, что она приносит прибыль или процент, то есть присваивает себе прибавочный продукт неоплаченного труда в форме прибавочной стоимости и опять-таки в этих двух ее определенных разновидностях. При этом здесь решительно никакого значения не имеет то обстоятельство, что вся буржуазная политическая экономия погрязла в представлении, будто свойство приносить прибыль или процент само собой присуще всякой сумме стоимости, применяемой при нормальных условиях в производстве или обмене. В классической политической экономии капитал и прибыль или капитал и процент также неотделимы, находятся между собой в таком же взаимоотношении, как причина и следствие, отец и сын, вчера и сегодня. Однако слово «капитал» в его современном экономическом значении появляется впервые лишь тогда, когда возникает сам обозначаемый им предмет, когда движимое богатство все более и более приобретает функцию капитала, присваивая прибавочный труд свободных рабочих, чтобы производить товары. А именно слово «капитал» вводится в употребление первой в истории нации капиталистов – итальянцами 15 и 16 веков. И если Маркс I проанализировал до самого основания свойственный современному капиталу способ присвоения, если он привел понятие капитала в согласие с теми историческими фактами, из которых оно в конечном счете было абстрагировано и которым оно обязано своим существованием, если Маркс тем самым освободил это экономическое понятие от неясных и шатких представлений, которые еще примешивались к нему и в классической буржуазной политической экономии, и у прежних социалистов, то это значит, что именно Маркс шел путем той предельной и строжайшей научности, которая у господина Дюринга постоянно на языке и которую мы, к прискорбию, совсем не находим в его сочинениях. Действительно, у господина Дюринга дело принимает совсем другой оборот. Он недовольствуется тем, что сначала назвал изображение капитала в качестве исторической фазы ублюдком исторической и логической фантастики, а затем сам изобразил капитал как историческую фазу. Он огульно объявляет капиталом все средства экономического могущества, все средства производства, присваивающие себе доли участия в плодах всеобщей рабочей силы, следовательно, также и земельную собственность во всех классовых обществах. Это, однако, нисколько не мешает ему в дальнейшем изложении, в полном соответствии с установившейся традицией, отделять земельную собственность и земельную ренту от капитала и прибыли, и называть капиталом лишь те средства производства, которые приносят прибыль или процент, как это можно во всех подробностях увидеть на 156 и следующих страницах его курса. С таким же основанием господин Дюринг мог бы сначала подразумевать под названием «локомотив» также лошадей, волов, ослов и собак, потому что экипаж может двигаться и при их помощи, и поставить в упрек нынешним инженерам, что, ограничивая понятие «локомотива» только современным паровозом, они делают его исторической фазой, создают дикие концепции, ублюдки исторической и логической фантастики и так далее, а под конец он мог бы заявить, что все-таки к лошадям, ослам, волам и собакам название «локомотив» неприменимо, а применимо оно только к паровозу. Таким образом, мы вновь вынуждены сказать, что именно при дюринговском толковании понятия капитала утрачивается всякая острота экономического анализа и гибнет способность развлечения, как и всякое добросовестное применение понятий, и что дикие концепции, путаница, плоды легкомыслия, выдаваемые за глубокие логические истины, и шаткость оснований пышно расцветают как раз у господина Дюринга. Однако все это не имеет значения. За господином Дюрингом все же остается заслуга открытия той оси, вокруг которой движется вся существующая до сих пор экономика, вся политика и юриспруденция, одним словом, вся предшествующая история. Вот это открытие. Цитата. «Насилие и труд – два главных фактора, которые действуют при образовании социальных связей». Конец цитаты. В одном этом положении заключена вся конституция существующего до сих пор экономического мира. Отличаясь исключительной краткостью, она гласит. Статья первая. Труд производит. Статья вторая. Насилие распределяет. Этим, говоря человеческим и немецким языком, и исчерпывается до конца вся экономическая мудрость господина Дюринга.